Пролетело 20 лет. С высоты 36 тысяч километров Шуй и его соотечественники ясно видели два десятилетия перемен, постепенно произошедших на земном шаре. Они наблюдали, как проект «Зеленая китайская стена» вызвал появление зеленой ленты, пересекающей северо-запад Китая, и как постепенно зеленела желтая пустыня. Их родные деревни больше никогда не будут испытывать нехватку дождя и снега. Сухие русла рек на окраинах деревень снова наполнились чистой прозрачной водой. Все это было заслугой солнца Китая. Оно сыграло главную роль в великой кампании по преобразованию климата северо-запада Китая. И не только в этом. Оно также совершило множество незапланированных новаторских свершений. Однажды оно растопило снег на горе Килиманджаро и смягчило засуху в Африке. В другой раз оно превратило город проведения Олимпиады в поистине никогда не спящий город. Но с появлением новых технологий методы манипулирования погодой с помощью солнца Китая начали казаться неуклюжими и чреватыми слишком большими побочными эффектами. Солнце Китая выполнило свою задачу. Министерство космической промышленности устроило пышную церемонию награждения первой группы промышленных рабочих на орбите. Эти 60 человек были награждены не только за 20 лет исключительно тяжелого труда, но, что важнее, за их необычное достижение. Они прилетели в космос юношами, получившими только начальное или среднее образование. Своим поступком они распахнули двери в космос перед всеми людьми. Экономисты единодушно признали, что это стало настоящим началом индустриализации космоса. Эта церемония привлекла широкое внимание прессы. В дополнение к вышеупомянутым причинам история пахаря и зеркала стала легендой в душах людей. Она дала возможность испытать ностальгию в том возрасте, когда что-то быстро приобретают, а потом забывают. Эти простые и честные парни теперь уже стали людьми среднего возраста, но, казалось, они не слишком сильно изменились. Публика еще узнавала их на экранах голографических телевизоров. С годами большинство мужчин получили какое-нибудь высшее образование, а некоторые стали даже космическими инженерами. Однако в своих собственных глазах и в глазах публики они остались той же группой рабочих мигрантов из сельской местности. Шуй выступил с речью от имени своих товарищей. После завершения создания системы электромагнитного конвейера стоимость полета на околоземную орбиту равна лишь половине стоимости перелета через Тихий океан, сказал он. Космическое путешествие стало обычным, будничным делом. Новые поколения с трудом представляют себе, что значил полет в космос для обычного человека 20 лет назад, как такая возможность его возбуждала, как заставляла кипеть его кровь. Нам очень повезло. Мы обычные люди, и о нас можно сказать так мало. За свой необычный опыт мы должны благодарить только солнце Китая. За последние 20 лет оно стало нашим вторым домом. В нашей душе оно стало чем-то вроде миниатюрной Земли. Сначала швы на зеркальной поверхности отражателя для нас служили линиями долготы и широты северного полушария. Когда мы отмечали свое местоположение, мы выражали свои координаты в градусах северной широты или восточной и западной долготы. Позже, когда мы хорошо познакомились с отражателем, мы постепенно отказались от континентов и океанов на нем. Мы говорили, что мы в Москве или в Пекине. Каждая наша родная деревня имела соответствующее положение на поверхности отражателя, и мы мыли эти участки старательнее всего. Шуй на мгновение задумался. «Мы выполняли трудную работу на этой маленькой серебряной земле, и мы выполняли свой долг. Всего 5 мойщиков отражателя отдали свою жизнь за солнце Китая. Некоторые не успели укрыться от солнечных магнитных бурь, другие попали под удар метеоритов или космического мусора. Скоро наша серебряная планета, где мы жили и работали 2 десятилетия, исчезнет». Трудно выразить наши чувства словами. Шуй умолк. Джуан, который получил повышение и занял пост министра космической промышленности, продолжил его речь.
«Я хорошо понимаю, как вы должны себя чувствовать.
но рад возможности заявить всем, что солнце Китая не исчезнет. Как вы все знаете, надеюсь, такой крупный объект нельзя сжечь в атмосфере, как обычно поступали в прошлом веке. Но есть другой, весьма элегантный способ найти место последнего упокоения для солнца Китая. Если мы просто перестанем проводить орбитальные стрижки и сделаем соответствующие поправки его ориентации, солнечный ветер и давление радиации придаст ему ускорение, он получит вторую космическую скорость. В конце концов, оно уйдет с околоземной орбиты и станет спутником Солнца. Возможно, в будущем, через много лет, его снова обнаружат межпланетные космические корабли. Мы сможем превратить его в музей и вернуться на эту серебряную равнину, к воспоминаниям об этих незабываемых годах. Лицо Шуя осветилось внезапным волнением. «Министр, вы действительно считаете, что такой день наступит?» — спросил он громко у Джуана. «Вы действительно думаете, что межпланетные космические корабли будут построены?» Джуан уставился на него, не находя слов. «В середине прошлого века, — продолжал Шуй, — когда Армстронг оставил первый след на Луне, почти все люди верили, что человек совершит посадку на Марсе в следующие 10-20 лет. Теперь прошло много десятков лет. Никто не вернулся на Луну, не говоря уже о Марсе. Причина проста. Это невыгодное предложение. После окончания Холодной войны экономика управляет нашей повседневной жизнью, и под ее руководством человечество шагало семимильными шагами. Сегодня мы уничтожили войну и бедность, возродили окружающую среду. Поистине Земля превращается в рай. Это укрепило нашу веру в эффективность экономического принципа. Он стал главным, проник в нашу ДНК. Нет сомнения, что общество людей стало экономическим обществом. Больше никогда мы не предпримем никаких действий, которые принесут меньше, чем в них вложено. Развитие Луны не имеет экономического смысла. Широкомасштабные исследования людьми планет сочли бы экономическим преступлением. А что касается межпланетных полетов, это просто безумие. Теперь человечество знает только вложение, выход и потребление.
Джоан кивнул.
В этом столетии исследование космоса людьми было ограничено околоземным пространством. Это факт, сказал он. В основе этого решения лежит много причин, но они выходят за рамки сегодняшнего разговора.
Нет, они остаются в рамках нашего разговора. Нам дали такую возможность. Если мы потратим немного денег, мы сможем покинуть околоземное пространство и пуститься в великое путешествие в космос. Точно так же, как солнечная радиация может столкнуть Солнце Китая с орбиты вокруг Земли, она может отправить его в более далекие края.
Джоан рассмеялся и покачал головой.
«О, ты хочешь использовать Солнце Китая как солнечный парус? Это теоретически возможно. Тело отражателя тонкое и легкое, а площадь его поверхности большая. После долгого периода ускорения под давлением радиации он стал бы самым быстрым космическим кораблем из всех когда-либо созданных человеком. Однако я говорю только теоретически». В реальности корабль с одним лишь парусом не сможет уплыть далеко. Ему нужен экипаж. Парусное судно без экипажа будет дрейфовать в океане кругами и даже не выплывет из гавани. Я вспоминаю остров сокровищ Стивенсона, где приведено яркое описание такого судна. Возвращение из длительного путешествия при помощи давления радиации на парус требует точного сложного управления ориентацией отражателя. Но Солнце Китая спроектировано для работы на орбите вокруг Земли. Без управления человеком оно полетит по произвольной траектории и будет вслепую дрейфовать в пространстве. Это не позволит ему улететь далеко.
Да, но у него на борту будет экипаж. Я стану его пилотом, — спокойно ответил Шуй.
В этот момент система, измеряющая количество зрителей, показала, что рейтинг канала резко вырос. Глаза людей всего мира смотрели на них.
«Но ты не сможешь управлять Солнцем Китая в одиночку. Для управления его ориентацией требуется, по крайней мере...»
«По крайней мере, 12 человек», — перебил его Шуй. «Принимая во внимание факторы межпланетного путешествия, по крайней мере, 15 или 20. Я думаю, мы найдем столько добровольцев».
Джоан беспомощно рассмеялся.
«Не ожидал, что сегодня разговор примет такой оборот».
«Министр Джуан, больше 20 лет назад вы не раз меняли течение моей жизни».
«Но я никогда, никогда не представлял себе, что ты зайдешь так далеко. Гораздо дальше, чем я».
Джуан глубоко вздохнул.
«Ну, это очень интересно. Продолжим нашу дискуссию».
«Ах», — произнес он, нахмурившись,
— «боюсь, твоя идея неосуществима. Самой разумной целью такого полета был бы Марс. Но ты не учел того, что Солнце Китая не способно совершить посадку. Если ты хочешь это сделать, то это потребует колоссальных расходов, и твой план потеряет экономическую эффективность. Если ты не хочешь садиться, то все это предприятие будет равнозначно запуску беспилотного зонда. И какой в этом смысл?»
«Солнце Китая полетит не к Марсу».
Джуан в растерянности посмотрел на Шуя.
«Тогда куда же? К Юпитеру?»
«И не к Юпитеру. Еще дальше».
«Дальше? К Нептуну? Плутону?»
Джоан вдруг замолчал. Он долго с недоверием смотрел на Шуя.
«Боже мой, ты же не хочешь сказать?»
Шуй твердо кивнул.
«Да, Солнце Китая полетит за пределы Солнечной системы и станет первым межзвездным космическим кораблем».
Жители всей планеты смотрели в свои телевизоры, так же широко открыв рты от удивления, как Джуан. Джуан уставился прямо перед собой и рассеянно кивал головой.
«Ну, если не шутишь, позволь мне быстро прикинуть», — сказал он, полузакрыв глаза и делая в уме подсчеты. «Я посчитал. Используя давление солнечной радиации, Солнце Китая разгонится до 1/10 скорости света. Принимая во внимание время, необходимое для разгона, оно достигнет Проксимы Центавра через 45 лет. Там Солнце Китая будет использовать давление радиации Проксимы Центавра для снижения скорости. Завершив обзор системы Альфа Центавра, вы начнете набирать скорость в противоположном направлении и вернетесь в Солнечную систему еще через несколько десятков лет. Это кажется чудесным планом, но фактически это мечта, которую невозможно осуществить».
«Опять ошибаетесь», — ответил Шуй. «Когда мы достигнем Проксимы Центавра, Солнце Китая не будет уменьшать скорость. Мы проскочим мимо нее со скоростью 30 тысяч километров в секунду, используя давление радиации, и полетим еще быстрее по направлению к Сириусу. Если удастся, мы продолжим прыгать, как лягушки, через пространство, к третьей звезде, к четвертой».
«Какую игру ты тут затеваешь?»
— воскликнул Джуан, теряя терпение.
«Мы попросим у Земли только высоконадежную, но небольшую экологичную систему жизнеобеспечения».
«И вы используете эту систему для поддержания жизни 20 человек в течение более 100 лет?»
«Позвольте мне закончить», — ответил Шуй. «И систему криогенной гибернации. Мы проведем большую часть полета в состоянии сна и включим систему жизнеобеспечения только во время приближения к Проксиме Центавра. При современном уровне техники этого будет достаточно, чтобы позволить нам путешествовать в космосе более 1000 лет. Конечно, эти две системы обойдутся недешево, но для них нужна всего 1/1000 капитала, необходимого для постройки с нуля пилотируемого межзвездного зонда».
«Даже если бы ты не запросил ни цента, планета не может допустить, чтобы 20 человек совершили самоубийство».
«Это не самоубийство, это исследование», — возразил Шуй. «Может быть, мы даже не сможем улететь дальше пояса астероидов, которые прямо перед нами, но, возможно, мы доберемся до Сириуса или дальше. Если не попытаемся, как мы об этом узнаем?»
«Но в этой экспедиции есть нечто такое, что отличает ее от исследовательского полета», —
в свою очередь возразил Джуан.
«Нет возможности вернуться назад».
«Да, мы не вернемся», — кивнул Шуй. «Некоторым людям достаточно жены, детей и теплой постели, и они никогда не смотрят в ту сторону мира, которая не имеет к ним отношения. Но другие всю жизнь пытаются увидеть то, чего человечество никогда раньше не видело. Я побывал в рядах и тех, и других, и имею право выбрать ту жизнь, какую мне хочется», — закончил он. «И в нее входит жизнь до конца своих дней на зеркале, которое полетит в пространство на расстоянии 10 световых лет от Земли».
«Один последний вопрос», — сказал Джоан. «Через 1000 лет, когда вы будете мчаться мимо звезд со скоростью десятков или сотен тысяч километров в секунду, пройдут десятки или даже сотни лет, пока человечество получит слабые радиосигналы, посланные вами. Стоит ли приносить такую жертву?»
Шуй с улыбкой объявил всей планете. «Когда солнце Китая вылетит за пределы Солнечной системы, люди перестанут думать лишь о своих удобствах. Они снова поднимут глаза к звездному небу. Мы вспомним нашу мечту о космических путешествиях и возродим стремление исследовать межзвездное пространство».